Кира Коэн. Твое имя. Глава первая. Соседство. Лифт остановился на 17 этаже здания Айсберг Консалтинг. Высокий молодой мужчина в черном деловом костюме вышел в коридор и тяжелой поступью зашагал к кабинету главного исполнительного директора компании. Если бы на то была его воля, то земля разверзлась бы от силы его гнева и поглотила бы все это строение целиком. У самых дверей он ненадолго остановился. Тяжелые, громоздкие, сделанные на заказ из нескольких пород дерева, они пусть и выглядели современно, но всегда напоминали ему адские врата. И сейчас верный демон войдет в них последний раз. Он сделал медленный вдох, стараясь унять разрушительную стихию, бушевавшую внутри, и на выдохе дернул за ручку. Как ни странно, врата ада даже не скрипнули. Не было дыма, не было запаха серы, не было языков пламени. Был только низенький, полный мужчина за 50, сидевший в своем кресле за неприлично большим столом, главным украшением которого являлась именная табличка из толстого темного стекла со сверкающей золотом каллиграфической гравировкой. Г. Муди. «Ты вернулся!» — воскликнул он, подняв глаза на вошедшего. И сразу же отложил в сторону кипу бумаг, который еще секунду назад был крайне озабочен. «Тебя долго не было. Как задание?» Гость продолжил молча стоять в дверях, крепко сжимая кулаки и прожигая директора взглядом. Он бы испепелил его, если бы мог. Все в этом мужчине сейчас вызывало в нем отвращение. Зализанные назад редеющие волосы с проседью, густые усы, маленькие глазки, спрятанные за стеклами очков, пиджак от итальянского дизайнера, который уже едва сходился на его брюхе. Но больше всего бесило то, чего Муди так ждал от него. «Ты не сказал, кто был целью». Зло процедил он сквозь зубы и в два широких шага оказался прямо возле стола. «Тебе сказали ровно то, что ты должен был знать», — невозмутимо ответил Муди, будто не замечая, насколько зол человек перед ним. «Я даю имя, а ты работаешь. Все просто».
«Ей всего 15».
«Это не имеет значения. Она часть контракта».
«Она ребенок!»
От резкого удара кулаками по столу стеклянная табличка опасно дрогнула, в отличие от директора. Тот продолжал сохранять завидное хладнокровие и только раздраженно поморщился. «Не устраивай истерик, будь добр. Ты выполнил заказ или нет?»
«Да», — после короткой паузы ответил он уже спокойно, мрачно глядя себе под ноги. «И на этом все».
«Ну и отлично». Удовлетворенный ответом, Муди хлопнул в ладоши и, небрежно помахав рукой в сторону двери, вернулся к бумагам. «Конечно, иди. Теперь можешь отдохнуть».
«Ты не понял. С меня хватит. Можешь считать, что я выхожу на пенсию. Все равно в нашем деле либо рано, либо никогда».
«Что ты несешь?» От каменного спокойствия директора в один миг не осталось и следа. Он готов был вскочить с места, но только дернулся в кресле и грозно бахнул кулаком по столу. Впрочем, на его собеседника ни крик, ни угрожающее выражение лица должного эффекта не произвели. Тот не повел и бровью и продолжил все тем же холодным тоном.
«У нас был уговор. Всего одно единственное условие. И ты нарушил его».
Он развернулся и направился было к выходу, когда Муди крикнул вновь. «Ты не можешь вот так уйти!»
«Еще как могу!»
Замерев на месте, ответил он, а затем обернулся и наградил директора взглядом, не сулившим ничего хорошего.
«Помнишь, как взорвалась машина Джонни Бьянко 2 года назад?»
«Попытаешься меня остановить, и следующее окажется твоей».
«Вот же наглец!» Оправившись от секундного шока, воскликнул Муди, задыхаясь от возмущения. «Неблагодарный мальчишка!» Двери захлопнулись за спиной, и все прочие эпитеты в его адрес оказались поглощены шумоизоляцией кабинета. Теперь можно было вздохнуть спокойно. Впервые за очень много лет он почувствовал, как малая часть огромного груза упала с его плеч. И уже одной этой мелочи было достаточно, чтобы испытать облегчение. Он потянулся к кнопке лифта, но вдруг створки открылись сами. Внутри, откинувшись на зеркальную стену, стояла высокая, стройная брюнетка и улыбалась ему так, словно только этой встречи и ждала. «Заметила, как ты заходил в здание, но вместо того, чтобы прийти поздороваться со мной, ты сразу поперся к Муди. Я обижена до глубины души». Она наигранно надула губы и сложила руки на груди. Он молча шагнул внутрь и нажал на кнопку. Двери закрылись, лифт тронулся с места. А он так и продолжал стоять с каменным лицом, едва взглянув на нее, будто бы провинился в чем-то. Это заставило ее напрячься. Она прекратила свой маленький спектакль и теперь смотрела на него с беспокойством, но он заговорил, прежде чем она успела спросить, в чем дело. Это был правда важный разговор. «Да я уже догадалась». Девушка заметно расслабилась, и на губах ее снова заиграла улыбка. Она шутливо толкнула его плечом. «Эй, чего такой серьезный?» «Я ухожу. Как раз собирался зайти попрощаться». «Уходишь? Куда? Уже новое задание? Так скоро?» «Нет, я ухожу из компании. Насовсем».
«Шутишь, что ли?»
Она усмехнулась и повернулась к нему, но по его лицу быстро поняла, что он был серьезен.
«Нет, не шутишь. Но почему? Как? А я? Как же я? Ты не можешь меня вот так оставить?»
Ее дрогнувший голос набирал громкость. Она замотала головой, сделала несколько мелких шагов в тесном пространстве кабины, не зная, куда себя деть. И замерла только тогда, когда крепкие руки опустились ей на плечи. «Прости, знаю, что виноват перед тобой. Ты можешь ненавидеть меня. Имеешь полное право. Но все еще есть вещи, на которые я не могу закрывать глаза. Я не жду, что ты поймешь, но остаться не могу».
«Я не хочу терять тебя».
Она совсем поникла. Растерянная, она не находила, что сказать ему. Лифт остановился, и в этот момент он обнял ее, мягко поцеловал в макушку и тихо произнес на прощание: «Может, мы встретимся вновь». Небольшая комната на втором этаже была вся увешана постерами видеоигр, в основном с изображениями прекрасных эльфиек с нереалистичными пропорциями, чьи внушительные формы едва скрывала так называемая броня. Ника лежала на кровати, уперев ноги в стену и свесив голову вниз так, что ярко-красные волосы подметали пол. Смотреть на эти чудеса геймдизайна вверх тормашками было еще любопытней. С этого ракурса казалось, что надутые груди героинь вот-вот упадут и раздавят им головы.
«Ну так что, ты придумала следующую задачу или нет?» —
раздался рядом низкий мужской голос. Юный Кайл Джефферсон был сыном дружелюбной соседской пары и являлся наглядным примером того, почему современные подростки пугали Нику. В свои 16 лет парень выглядел совсем не как школьник и имел голос взрослого мужчины. Рядом с ним она сама чувствовала себя маленьким ребенком и готова была поклясться, что с каждым годом дети растут все быстрее. Однако общий язык с ним она нашла на удивление быстро. А когда Кайл узнал о ее работе, то незамедлительно начал упрашивать Нику научить его программированию. Она согласилась.
Количеством друзей она похвастаться не могла.